Хорошее слово у нас было в пятницу от пастора Ивана. Диски, к сожалению, пока не готовы, но я просто всем рекомендую на следующее воскресенье обязательно такой диск взять. И сегодня я бы хотела говорить о важной теме, важной, очень важной. И как бы там ни было, мы все с вами христиане, но если мы с вами не победим, не преодолеем такую вещь, как непрощение в нашей жизни. Даже мне открыла водичку. Если мы не преодолеем это, то не видать нам с вами небес, как своих ушей, как говорится. Я бы хотела говорить сегодня о непрощении. Вы знаете, когда говоришь с неверующими людьми, они тебя будут убеждать в том, что они всех простили. Потому что даже неверующие люди понимают, что это опасно держать на кого-то обиду. Но когда ты говоришь с верующим человеком, и ты пытаешься помочь ему, и понимаешь, что он сидит в непрощении, тогда становится больно и страшно за этого человека, потому что из-за такой проблемы человек может потерять небеса. Потому что мы с вами можем читать в Писании, абсолютно точно сказано, что если мы не прощаем, не прощаем обидчиков наших, а уж тем более, если мы не переходим на другой уровень, когда мы созреваем до возможности благословлять врагов наших, если мы не растем в этом плане, ничего не меняется, то Господь не прощает нас. И можно по-разному расценивать это, можно по-разному трактовать, и многие говорят, что наши враги, наши обидчики, они должны покаяться, попросить прощения. Но прежде всего приходит проблема в нашу жизнь. И она приходит духовно, она приходит на физическом уровне. И сегодня, знаете, как есть такое понятие, как physical. Physical тест или экзем, который должны проходить все люди в Америке раз в году. И, конечно же, мы не делаем это раз в году, мы говорим о прощении очень часто, постоянно. Но сегодня я бы хотела сделать этот physical. Хотела бы сделать такой медосмотр, знаете, духовный, чтобы каждый протестировал себя. Потому что, к сожалению, живя здесь, на этой земле, мы все равно допускаем какие-то вещи. Наша неисцеленная очень часто душа, дьявол использует все возможности, чтобы достать эти раны. Использует все возможности, чтобы мы действительно открыли ему где-то дверь своим непрощением. И таким образом наши души, они получили бы эти раны, и в конечном итоге мы получили также удар и в духовном, и в физическом смысле. Итак, сегодня говорим о прощении. Мы сегодня будем говорить о том, что является прощением и что не является прощением. Потому что очень часто люди говорят, я простил этого человека. Но на самом деле это не произошел, процесс прощения не произошло действительно. Это внутренняя работа, это решение. Произошли другие вещи, произошла временная амнезия, произошло, может быть, какое-то, знаете, просто уговаривание себя, но не было решения простить. И мы просто сегодня рассмотрим разные примеры, и я бы хотела, чтобы каждый обязательно записывал, что есть прощение и что не является прощением, чтобы просто тестировал себя и делал выводы. Потому что мы будем сталкиваться с такими ситуациями каждый день. И вы знаете, даже далеко ходить не надо, нас могут обидеть где угодно. И хорошо, если у нас уже есть этот защитный такой, знаете, как это, в мультфильмах и в фильмах, такой защитный какой-то просто круг, да, духовный, да, скажем так. Но мы можем получать обиды практически каждый день. От близких, от дальних, от плохого customer service. И поэтому сегодня будем говорить о прощении. Окей, прощение, нужно сказать, что это строительный материал отношений. Отношений в дружбе, в семье, отношений в церкви, отношений на работе. То есть, когда существует какое-то непрощение, недопонимание, это разъединяет людей, это отдаляет людей, это ворует единство, это ворует принятие и любовь. Поэтому вы можете даже написать себе, что прощение – это строительный материал. Прощение, любовь, конечно, но невозможно любить, если ты не простил. Согласны? Очень тяжело любить, если не простил. Поэтому прежде чем говорим о любви, то мы должны, наверное, подумать, что же такое прощение, насколько оно действует в моей жизни, насколько я могу прощать. Как абсолютно простить? Как простить так, чтобы совершенно это не всплывало, не ранило, не управляло мной? Я хочу сказать, что... Давайте мы откроем Ефесянам 4 глава, 30-32 стих. Нам кажется, что если мы не прощаем очень часто, особенно если нам причинили какую-то боль, мы имеем на это право, мы стараемся это где-то похоронить, забыть. Но дело в том, что Бог есть сердцеведец. И в Писании сказано, 4 глава, 30 стих, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Посмотрите, оказывается, вот эти все вещи, которые перечислены, крик, злоречие, непрощение, они оскорбляют Святого Духа. Нам кажется, ну вот если человек там скажет хулу, там, или там подымет голос, повысит голос, да, вот мы оскорбим Святого Духа. Но непрощение может поселиться где-то в сердце, как плесень, знаете. И, может быть, даже не видно внешне, но оно будет разъедать. И кроме этого, мы видим, что оно оскорбляет Святого Духа. И недаром прообраз Святого Духа – это голубь, да, голубка даже. То есть это не городские вот эти наглые голуби, а это горлица. То есть это настолько нежное существо, настолько чувствительное. И очень легко вспугнуть. У нас живут под крышей парочка таких горлиц, я не знаю, как назвать их. Но факт тот, что они очень чувствительны. Когда они так курлыкают, ну просто приятно слышать, но они пугливые. И я не хочу сказать, что Дух Святой пугливый, но Он чувствует наше вот это состояние. И, конечно же, в английском переводе интересны эти слова, сказанные «Don't upset Holy Spirit». Не расстраивайте его, не обижайте, да, в русском переводе «не оскорбляйте». То есть, если мы хотим иметь Духа Святого, ключ к присутствию Святого Духа – это, оказывается, наше прощение других людей. Как это ни кажется, не звучит, да, но прощая других, мы таким образом даем возможность Духу Святому действовать в нашей жизни. И смотрите, если мы чутки, да, если мы открыты, сострадательны, и если мы имеем возможность, и мы прощаем, точно так же Дух Святой, он приходит, он чутко действует там, где мы нуждаемся в нем. Итак, теперь давайте запишем, что не есть прощение. Прощение – это... не одобрение того поступка, который, плохой поступок, который был совершен по отношению к вам. Это не согласие с тем, что вас обидели. Потому что, знаете, часто люди говорят, ну вот обидел, ну ладно, типа уже, ну обидел, ну вот, наверное, я там заслужил. Нет, тебе не нужно соглашаться. И вы знаете, очень яркий пример, когда Адам и Ева согрешили. Мы видим, что да, Господь прикрыл их наготу. Но Он не оправдал их грех, Он не оставил их в Эдемском саду, но Он предпринял меры. То есть Он не одобрил, Он не согласился с тем, что они сделали, что они согрешили. Точно так же, когда нас обижают, мы в силе простить, мы в силе покрыть наготу этого человека, его несовершенство, не распространять о нем худую молву, какой он плохой и конченый человек, мы можем покрыть его наготу благодаря тому, что Бог когда-то покрыл нашу, да, простив нас на Голгофе. Но это не значит, что мы согласились с их дурным действием, с их дурным поступком. Так, второй напишите, пожалуйста, пункт. Прощение – это не оправдание, не экскьюз. Знаете, опять-таки, человек неправильно поступил, и мы пытаемся найти оправдание этому человеку. И мы пытаемся, знаете, что на черное сказать, что это белое, не нужно это делать. В Писании сказано, не лгите на истину. Да, то есть, если человек из-за своего греховного состояния, он поступил вот так и так, не нужно это оправдывать. Не нужно это оправдывать. И здесь мы должны понять, что прощение – это внутренний процесс, это не внешний. И когда преступник, да, или криминальный какой-то, криминал, да, как американцы говорят, человек поступает неправильно, убивает, ворует, насилует, государство предпринимает меры для того, чтобы его остановить, наказать, посадить в тюрьму, да, чтобы как-то оштрафовать и так далее. Но это все внешние меры. И мы с вами должны понять, что если мы даже где-то отстранимся от человека, который нам принес ущерб, урон, обидел, но внутри мы не совершим этой внутренней работы, этой трансформации, то мы останемся прежде всего в темнице непрощения. Не тот человек, который принес нам вред, но мы останемся в тюрьме. То есть прощение, черкните себе где-то, это внутренний акт, это внутреннее действие, которое освобождает, освобождает и тебя, и твоего обидчика. Причем освобождает конкретно, освобождает и не закрывает вход в вечность. Потому что Господь ясно сказал, если вы не прощаете, я не прощаю вас. Дальше, что такое не есть прощение? Прощение – это не есть примирение, это не есть улаживание конфликта, потому что может быть такая ситуация, когда ты помирился с человеком, может быть такая ситуация, когда как-то конфликт замялся, но ты не простил его, ты продолжаешь помнить, да? И когда улаживание конфликта, ну как бы два человека согласились, поговорили, а прощение вот этого внутреннего акта не произошло. Если, например, муж изменил жене, жена разводится с ним, да, или он уходит там к другой женщине, или получается так, что они все равно это как-то замяли, он там купил цветы, подарки и так далее, но прощение у нее, например, не произошло. Что смысла в этом примирении? Что смысла в улаживании такого конфликта, когда осталось рана непрощения, она кровоточит. И поэтому должен совершаться вот этот внутренний труд прощения. И следует сказать о прощении людям, которые умерли. Да? То есть как бы здесь уже само по себе налаживание каких-то отношений уже не имеет смысла. Но как раз в отношении людей, которые ушли уже из жизни, должен совершиться также вот этот акт прощения, внутренняя работа в твоем сердце. Следует сказать такую вещь, что мы не обязаны с человеком, который нанес нам вред, да, который нас обидел, который нас ранил. Мы не обязаны с ним дружить. Мы не обязаны там бросаться ему на шею. Я раньше когда-то говорила, что тест на прощение, можешь ли ты встретиться с этим человеком, там, обнять его. Я бы сказала, что сейчас это не так. Я думаю, что хороший тест, когда ты будешь с ним в одной комнате, и ты не будешь ничего иметь против него. Ты будешь слушать свое сердце, и твое сердце просто тебе будет в спокойном состоянии, оно не будет ничего тебе вспоминать, нашептывать и так далее. Это будет показателем того, что ты простил. Если обидели, например, твоего ребенка, поступили к нему несправедливо, ты совершенно не обязан показывать свое суперхристианство и продолжать дружить с этой семьей или продолжать, как бы, чтобы дети общались. Это не нужно. Ты не должен ехать, например, с человеком в отпуск, если действительно этот человек, он поступил неправильно, несправедливо, обидел, да, тебе нужно простить, но ты не обязан с ним вступать в какие-то отношения заветные, да, ты не обязан с ним иметь вот это близкое общение. То есть Бог хочет, чтобы мы прощали однозначно. Давайте мы откроем Матфея 6 глава, 14-15 стих. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Очень все ясно и конкретно здесь написано. Марк 11 глава, 25 стих. Тоже следует вспомнить эти стихи. Когда стоите на молитве, прощайте. Если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Знаете, много можно говорить, один раз прощен, навеки прощен. Действительно, Бог, Он дал нам это оправдание, искупил нас. Но это не значит, что каждый день нам не нужно приходить в покаяние Господу. Нам не нужно какие-то вещи просто отдавать Ему, просить прощения и так далее. Мы должны тестировать наше сердце. И Господь говорит, что если ты стоишь на молитве и имеешь по отношению к кому-то что-то, да, то лучше покайся в этом, да, прощайте, если что, имейте на кого, чтобы и Отец Небесный простил согрешения ваши. Следующий пункт, напишите, пожалуйста, прощение – это не есть отрицание или подавление конфликта. Потому что как раз вот от такого отношения происходят болезни. Когда какая-то проблема или тяжесть, или рана, она загоняется куда-то глубоко в нашу душу, да, происходит, развиваются вот эти вот соматические болезни, да, развивается депрессия, развивается страх, развивается злость, а значит организм находится в постоянном состоянии стресса. То есть организм на стрессе, хоть он может и не показывать ничего внешне, но есть специальные, знаете, даже такие показатели крови, которые называются показатели аутоиммунного заболевания, когда у человека они все завышены, то есть организм из-за этого постоянного стресса, постоянно эти показатели, они растут, и в конце концов происходит болезнь, да? То есть это может быть и осознанно, и неосознанно, когда человек, ему кажется, да он простил, да он ни на кого ничего, он христианин, на самом деле где-то далеко это есть, это где-то спрятано, засунуто, и в конечном итоге оно приносит вот такие результаты. Пятый, напишите, прощение – это не амнезия, когда мы просто пытаемся усилием памяти забыть. Прощение – это выбор. То есть я делаю выбор простить. Я понимаю, что это больно, я понимаю, что у меня есть раны, я понимаю, что меня обидели и мне болит. Но я делаю выбор простить этого человека, как и Господь простил меня. То есть мы не должны поступать таким образом, что мы где-то хороним эту боль, и она остается у нас. Мы осознаем, что какое-то время оно еще больно, оно еще приходит в воспоминаниях. Да? Но дело в том, что опять-таки через некоторое время Бог будет помогать, и действительно Бог будет исцелять наше сердце, наши эмоции, наш разум, опять-таки, принимая Слово Божье как таблетку, как самую лучшую таблетку. Но это выбор, прежде всего, это выбор, который должны сделать мы с вами. Следующий пункт. Прощение – это не уменьшение и не умаление того, что было сделано по отношению к нам. И вы знаете, когда люди просят прощения, вот здесь тоже интересный пункт, как мы просим прощения. Можно, знаете, совершенно по-разному это сделать. И можно сказать человеку, там, прости, я был неправ, и точка. То есть не просить прощения, и потом не рассказывать целый рассказ, почему ты вот так вот поступил. Да? То есть сейчас мы говорим не только о том, когда нас ранят, но и когда мы раним. То есть не надо рассказывать, оправдывая себя, там целую ленту новостей, да. И даже не нужно говорить, прости меня, что я сделал тебе больно. Вы знаете, это, оказывается, тоже не приносит освобождения, не приносит улучшения, потому что ты как бы констатируешь, что я тебя ранил, что ты такой слабый, что ты как бы, я вижу, что ты расстроился, обиделся и так далее. Прости меня, я был неправ. Если человек говорит, я прощаю тебя, обязательно поблагодари. Обязательно поблагодари, скажи спасибо, что ты простил меня. Точка. Больше ничего не нужно, никаких объяснений, никаких ковыряний, потому что это будет еще больнее. Следующий пункт прощения – это не притворство, что тебе не больно. Вы знаете, мы можем играть супердуховных таких героев, неуязвимых, у которых, ну, знаете, уже чувств, никаких эмоций просто нету. И уже остался дух один. Это не так. Это не так. Мы все подвержены чувствительности этой, и поэтому не нужно играть на публику. Не нужно придумывать, что ты такой неуязвимый человек. Если оно болит, значит оно болит. И вот начало процесса исцеления – это действительно признать, что оно есть, что тебе нужно исцеление, что есть боль, с которой нужно что-то делать. То есть ни в коем случае не прятать ее куда-то, не отрицать, но когда ты понимаешь, что это меня беспокоит, это не дает мне жить, это просто отстраняет присутствие Святого Духа, действие Святого Духа в моей жизни. Поэтому очень важно это признать. Вы знаете, я вспоминаю известный вот этот фильм «Убежище», который основан на реальных событиях семьи Тен Бум в Голландии, или где они были, которые прятали евреев, да, в своей квартирке. И когда эти сестры Тен Бум, они попали в концентрационный лагерь, одна из сестер, она так и умерла там, а Кори Тен Бум, она выжила. И когда уже прошло много лет, когда она была приглашена, чтобы сказать какой-то спич, по-моему, была приглашена или в Германию, или в какую-то европейскую страну, и она увидела на этом собрании, она уже христианка была, и она увидела на этом собрании одного из эсэсовцев, который именно издевался над ней, над ее сестрой, который стоял там и который внес какой-то вклад в смерть вот ее сестры. И она просто говорила, она говорит, я вспоминала, что я просто хотела взять, подойти и душить его, вот при всем этом собрании большом, да, просто, выцарапать ему глаза. То есть это был процесс, это был действительно процесс, но она говорит, меня остановило то, что я просто вспомнила и осознала, насколько Господь простил мои грехи. И как оказалось потом, этот эсэсовец, он уверовал, истинно принял Иисуса Христа, и он подошел к ней, по-моему, он даже просил у нее прощения. Она узнала его, и ей было тяжело это сделать, потому что эта боль была сильна. Но она приняла решение, и она сказала, я прощаю тебя, потому что Господь простил меня. Поэтому человек, который ходит с непрощением, он как будто носит, знаете, на себе здоровенную гирю, которая мешает только ему прежде всего. И кроме того, мы не достигаем того, что Бог хочет делать через нашу жизнь, потому что действительно непрощение, оно тормозит. И, знаете, кто-то сказал, что чтобы осознать Божью любовь, то, что Бог сделал для нас, мы должны прежде всего осознать то, что Он простил нас, какие мы были. И без осознания этого мы не осознаем, действительно, не будем благодарны Богу. Итак, мы с вами поговорили, что такое прощение, что не есть прощение, а что же такое именно есть прощение, да? То есть давайте сейчас напишем, а что же прощение есть именно? Прощение – это значит быть в курсе и осознавать, и понимать, что действительно это было сделано неправильно. То есть ты понимаешь, что это не прячешь куда-то под подушку, ты это не отрицаешь, но ты понимаешь это, но все равно принимаешь решение простить. То есть ты осознаешь, но ты принимаешь решение, я прощаю этого человека. Второе, прощение – это тогда, когда мы не ведем, знаете, какую-то информационную, просто по-английски, we don't keep records, да, то есть мы не записываем просто в своей памяти или где-то, может быть, даже на листочке, что делал этот человек плохого для нас. Мы, основываясь на том, что сказано 1 Коринфянам 13:5, давайте откроем. 1 Коринфянам 13:5. Там описано, что такое есть любовь. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Интересно, что слова «не мыслит зла» в английском переводе они звучат так. Keeps records of wrong, keep records of wrong no more, of wrong doing. То есть мы не держим, не помним то плохое, что было сделано по отношению к нам. Знаете, можно видеть часто такие вещи, когда два человека ругаются или какие-то идут просто выяснения отношений, и они просто, знаете, я не знаю, у меня всегда была плохая память на то, что сделали по отношению ко мне. И я думаю, я не могу даже аргументировать, когда, если кто-то со мной выясняет отношения и ругается, я говорю: «Господь, почему ты мне даешь эту плохую память?» Я не могу аргументировать. Но многие люди держат вот этот рекорд, знаете, они как будто где-то конспектируют эти вещи, и потом, когда случается конфликт или выяснение отношений, они очень браво просто бросают в лицо своему обидчику, собеседнику эти факты. Но Господь говорит, мы не должны вот, не мыслить зла, не держать в памяти просто какие-то злые вещи, которые были совершены против нас. И часто люди говорят, я никогда это не забуду. Вот они говорят эти слова, если вы говорили в своей жизни, пришло время просто отречься от этого, попросить прощения, попросить, чтобы Бог действительно эту память, знаете, нажал на кнопочку «Delete», просто очистил ее нам. И точно так, как Господь Бог, Он удалил наши грехи, как сказано в Писании, забросил так далеко, как запад от востока и север от юга. Точно так же должны поступать и мы. Итак, мы не ведем рекорд, мы не ведем информационную какую-то, не записываем. Да? Следующее, следует сказать, что, вы знаете, когда человек обижен кем-то, очень часто он может это даже использовать. Каким образом? То есть он понимает, что к нему поступили неправильно. И помня это, он начинает где-то, знаете, манипулировать. То есть он где-то начинает даже это использовать. И таким образом, вместо того, чтобы просто забыть это, простить, очистить свое сердце, не держать другого в оковах обиды, он начинает, наоборот, это использовать и ставит другого человека, вгоняя его в чувство вины. И это тоже, знаете, это называется синдром жертвы на самом деле, да. То есть человек думает, что, например, что ему весь мир теперь обязан. То есть если у него, например, не складывалась жизнь, или пережил какую-то травму, или, может быть, он был предан кем-то, потом он думает, что ему обязан весь мир, это синдром жертвы, который очень сильно связан с духом отверженности. Поэтому, если мы прощаем, мы это оставляем, и мы никого уже в зависимости потом не держим, никто потом уже из-за наших болей, из-за наших ран не должен переживать и сидеть вот в этом чувстве вины. Вы знаете, очень сильный пример вообще Иосиф, да, вот пример прощения. Мы с вами понимаем, что да, он был любимчиком своего отца. Да, действительно, у него был дар вот разгадывания этих снов. Но его возненавидели братья, и ни за что практически они действительно вот хотели его убить, потом бросили в этот ров, потом он был продан каравану в рабство, да. И мы видим, что случается просто несправедливость за несправедливостью. Но все-таки, оставаясь верным Господу, да, и не позволяя вот этому, знаете, синдрому жертвы войти в него, да, потому что сатана действительно через это он хотел его уничтожить, он остается верным Богу, и он становится вторым человеком после фараона. И вот момент, когда приходят его обидчики, когда приходит вся семейка, значит, приходят братья, которые, может быть, над ним смеялись, издевались и практически предали его на смерть. И мы видим отношение Иосифа. Мы видим, что он никоим образом не использует вообще ни свою власть. Он даже, знаете, не идет по справедливости, он идет по милости, потому как Господь к нам вот поступил, да. И что он говорит? Он говорит такую сакраментальную вещь, он говорит, что это было сделано для того, чтобы я вам спас жизнь. То есть мы помним, что в Израиле был голод, и они пришли за хлебом в Египет. То есть он, забывая все это плохое, все эти издевательства и все, что они сделали на него, как бы, чтобы его уничтожить, но он говорит, что Бог все зло обратил в добро. И вот даже в этой ситуации он прославляет Бога. И мы видим, что он нисколько, просто ни грамма не упрекает их. Не упрекает, хотя мог бы. И вы знаете, вот эта милость, действительно, нам часто ее не хватает. То есть тогда, когда шагнуть выше прощения, когда не просто простить, как Иисус говорит, благословить, да, благословить врага, не просто забыть, но сделать ему что-то, что он вообще не заслуживает. И вот Иосиф как раз, он очень яркий в этом отношении пример. Значит, любовь милосердствует, действительно, она не ведет учет вот этому злу, всему плохому, то, что было сделано. Да? Давайте мы откроем Матфея 18 главу 21-35. 18 глава, 21-35, Матфея. Мы видим разговор Петра с Иисусом. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему?» Заметьте, что, опять-таки, не просто неверующему какому-то, а брату, да? «Брату моему, согрешающему против меня, до 70 раз». Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 70 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей». Мы знаем, что был закон такой на Востоке, в Израиле, что за долги забирали семью, да? Это, наверное, было еще страшнее, чем просто человека посадили бы в тюрьму. То есть они уходили в рабство все. И жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от сердца своему брату, своему согрешение его. О чем идет речь? В самом начале был задан вопрос Петром: сколько раз прощать? До какой степени прощать? И Иисус рассказывает эту историю, и конец истории очень настораживающий. Настораживающий в том плане, что мы все с вами, как говорится, умные люди, мы понимаем прообраз, кого здесь описывается. Отношение Бога к нам, который простил наши все долги, простил грехи наши, да? И точно так же, как этот человек, зачастую мы не прощаем каких-то согрешений, обид, которые были сделаны против нас. Иисус говорит: «Отец мой Небесный поступит с вами так же, как поступил вот этот государь». Да? То есть он второй раз уже не помиловал, да? То есть второй раз он разгневался и отдал этого человека истязателям. И поэтому сегодня мы просто, знаете, мы каждый день живем на этой земле, и мы не знаем, когда придет наше время уйти к Господу. Мы все с вами, как говорится, ездим на автомобилях, и так хочется действительно, чтобы мы с вами были готовы это сделать всегда, чтобы не было в нашем сердце вот этого огорчения, непрощения, чтобы просто все это, оно было приведено в порядок, в божественный порядок, чтобы все было очищена и действительно покрыта милостью и прощением, точно так, как Господь простил нас. Знаете, я слышала такую историю во время японской войны. У них тоже были концлагеря для военнопленных, для американцев. И случилась такая ситуация, они строили железную дорогу там в Японии. И вот американские военнослужащие сами уже там, ну, измученные, как скелеты, они работали на этой железной дороге кирками, лопатами. И вот утром рано был обход, и не досчитались одного инструмента, не досчитались одной лопаты. И японцы очень были жестоки по отношению к военнопленным. И один из японских офицеров, он взял пистолет и он сказал, что я сейчас расстреляю 10 человек, если кто-то не признается, куда делась лопата. То есть не досчитывались вот этого инструмента. И все молчали. И он тогда взвел курок, и все поняли, что он не будет шутить, что сейчас просто 10 человек будут убиты. И тогда вышел на шатающихся ногах один солдат и сказал, это я сделал, я украл эту лопату. И тогда этот офицер, он в бешенстве просто схватил кирку, и он его изрубал. Просто изрубал, вот попротыкал его, и он умер от кровопотери прямо там. Через некоторое время, следующее у них там было что-то такое, они снова пересчитали инструмент, и, как оказалось, это была ошибка. То есть лопат было достаточно, ничего не пропало, и просто не досчитались этой одной лопаты. Все пришли просто в трепет. Эти солдаты, эти военнопленные, они стали плакать. Ну, японцам было все равно, но они поняли, что вот из-за этой ошибки этот человек, он пострадал совершенно невиновно, но сам его акт, как в Писании сказано, нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Сам его этот шаг, он просто шокировал многих. И после этого среди именно этих военнопленных очень сильно поменялись отношения. Стали просто, это настолько многих обличило, стали заботливо относиться, насколько они могли это делать друг к другу. И просто вот этот вот поступок, он всех очень шокировал. Когда пришли и уже освобождали их, то пришли американские солдаты и стояли просто как скелеты, действительно эти военнопленные. И теперь уже на другой как бы стороне именно военнопленных были японцы. И у них были все возможности подойти просто, плюнуть в лицо этим японским офицерам, охранникам, солдатам. И вы знаете, никто это не сделал. Никто это не сделал. И просто стали говорить и сканировать такую вещь. Мы не будем больше ненавидеть. Hatred no more. Мы не будем больше ненавидеть. Мы не будем больше ненавидеть. Хотя им, может быть, было больно, хотя им было это очень прискорбно, все их состояние, смерть этого человека, но они не сделали этого. Это такой, знаете, небольшой пример, но что сделал наш Господь Иисус Христос? Насколько это, знаете, выше и больше, потому что на самом деле Он действительно ни в чем не был виноват, не имея никакого греха, Он взошел на крест за самого последнего грешника. Любовь милосердствует, любовь не ведет учету злу. Следующее, давайте мы напишем, прощение отказывается от мести. 1 Иоанна 4:18. 1 Иоанна 4:18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Страх, вы знаете, хочет наказать на самом деле, или сделать что-то, знаете, ну, плохую какую-то вещь, и таким образом порадоваться, что не только мне плохо, но и ему плохо, да. Но Писание говорит, что в страхе мучения, да, это вообще несовершенная любовь, она уничтожает всякий страх. И Римлянам 12:19 сказано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И вы знаете, в любом деле, когда сталкиваются какие-то интересы, да, когда идет какой-то кейс, там, криминальный, гражданский, нарушение там, правил дорожного движения, всегда есть судья. Потому что, в принципе, идет столкновение всегда личных интересов. И в Писании тем более сказано, что есть великий судья, который рассудит. Да? Поэтому мы не имеем права мстить, мы не имеем права вообще каким-то образом выливать наш гнев, но мы должны отдавать это все Господу. Следующее. Напишите, пожалуйста, прощение – это милосердие. Матвея 5:7. Матвея 5:7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Следующий пункт. Прощение – это великодушие и кротость. Филиппийцам 4 глава, 5 стих. Давайте мы откроем, пожалуйста. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Интересно, в английском переводе, как звучит этот стих. Там сказано следующее. Пусть о вашем духе все прощения узнают повсюду. Узнают повсюду. Мы часто, знаете, говорим с вами о благодати и о милости. На самом деле, это действительно это качество нашего Господа. И мы должны понимать различие этих двух понятий. То есть благодать — это grace по-английски, а милость – это mercy. Да? Благодать – это когда нам дали больше, чем мы заслуживаем. А милость – это тогда, когда нам дали или простили, как бы, когда ни за что. То есть то, что мы не заслужили вообще. А благодать – это когда дали еще больше даже, еще больше, чем могли мы ожидать и чем мы заслуживаем. И вот как раз Иисус есть пример и благодати, и милости. И точно так же мы с вами, как здесь сказано, что пусть о нашей милости, о нашей кротости узнают повсюду. Следующий пункт, еще два пункта. Прощение – это внутреннее наше состояние. Матвея 12:34 откроем. Матвея 12:34. То есть, опять-таки, мы внешне можем улыбаться. И знаете, как бы, ну, уже все научились это в Америке делать, когда это называется fake smile. И сейчас это делают, наверное, и в наших странах тоже. Иногда смотришь видео, как там подбегают в магазине, чем вам помочь, что вам сделать и так далее. Понятно, они делают бизнес, да? Но как бы мы внешне не старались, если не произошло этого внутреннего акта, ничего не имеет значения. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. То есть Иисус видел сердца этих людей, да, в частности, здесь идет речь о фарисеях, и Он их называет вот таким вот словом, как бы таким сильным очень, да. Как вы можете говорить доброе и внутри хранить вот эту злость? И уж, конечно, когда мы говорим о прощении, этого не может быть в нас, хотя и бывает иногда. Нам тяжело, да, внутри что-то там червяк гложет, и мы пытаемся делать вид, что ничего не происходит на самом деле. Но это лицемерие, Господь это ненавидит. Следующее, напишите прощение, это отсутствие горечи. Евреям 12 глава, 15 стих. Знаете, иногда такое состояние, как будто вот благодать Божья от тебя отступила. Вот как в вакууме, и казалось бы, иногда вот просто все как по маслу, а иногда просто действительно, как будто ты в пустыне. Вы знаете, один из первых таких признаков, что нам нужно протестировать себя, не запустили ли в сердце обиду, это именно вот когда происходит это состояние вакуума и пустоты. И вот Евреям 12:15 говорится о горьком корне. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Оказывается, если благодать отступила, одна из проблем, это может быть действительно возник корень непрощения. Да? Этот корень обиды, горечи, надо просто с ним что-то делать, надо с ним бороться и вырывать. Потому что он просто будет разрушать дальше. И, конечно же, прощение – это жизнь в любви. И сюда мы не будем читать сейчас, но 1 Коринфянам 13 глава, описание любви Божьей, да, любви агапы, которая должна быть и в нашей жизни. Мы можем это все прочитать. Следует сказать, что очень важно, когда мы говорим о прощении по отношению к кому-то, простить себя. Потому что часто люди... Может быть, они имеют силу простить других людей, но не могут простить себя за какие-то ошибки, знаете. И вот интересна эта ситуация, когда блудница была взята в прелюбодеянии, и когда хотели ее побить камнями, когда Иисус заступился за нее, что Он ей сказал? Он ей сказал: «Где обвинители твои? Иди и не греши». Другими словами, Он ей сказал: «Все, никто больше тебя не обвиняет, ты прощена. А теперь иди, не греши и не обвиняй себя». То есть не обвиняй себя, иди и не греши. Вот здесь мы видим, как действует милость и благодать, да? То есть по милости Он ее прощает, ты прощена, и по благодати освободись сейчас, ты свободна, не обвиняй себя, иди теперь и живи свободной жизнью, то есть прости себя. И следующее – прощение Бога. Вы знаете, часто люди, или наученные неправильной теологией, или просто из-за того, что, как бы, знаете, рисуют себе то, чего Бог им не говорил. Но бывают такие ситуации, да и просто люди, которые проходят какие-то тяжелые ситуации в жизни, могут обидеться на Бога. Могут обидеться на Бога, и идет обвинение на Бога: «Где ты был? Где ты был, когда я проходил какие-то испытания?» и так далее. И мне нравится эта история о следах на песке, да? Господь говорит: «Я был всегда с тобой». А человек говорит: «Я вижу только одну пару следов». Он говорит: «Это потому, что я нес тебя на руках». Действительно, Господь, Он проходит с нами. Он проходит с нами какие-то испытания. И в этих испытаниях мы закаляемся, мы становимся сильнее. Но очень важно, не обвиняя Бога, продолжая Ему доверять, продолжать идти вперед. И филиппийцам давайте прочитаем последний стих, 3 глава, 13-15 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет». То есть Павел не признает, что он достиг все, понял все, да? Но забывая какие-то вещи, которые были, может быть, я думаю, их было, ох, как много у Павла, которые были неприятны, которые угрожали его смерти, которые от жизни, когда он был действительно между жизнью и смертью, он говорит: «Забывая заднее, я продолжаю идти вперед, я простираюсь вперед». И вы знаете, нам нужно это просто взять как за девиз для нашей жизни. Потому что на самом деле, если бы Бог смотрел на нас так, как мы смотрим иногда на людей, через вот эти судейские очки, а не через, знаете, зрение милости и благодати, то мы бы с вами в Его гневе уже просто бы не выстояли, да? Потому что если бы Он видел действительно нас вот такими глазами, как мы смотрим на людей, то ни о каком бы спасении, никакой милости не могла идти речь. Но Он смотрит на нас через призму крови Своего Сына Иисуса Христа. Я когда-то говорила пример, когда в церкви приехал пророк и стал пророчествовать молодому человеку, который был на наркотиках, там как бомж, вообще никакой. Когда пастор стоял и в своем сердце просто возмущался и говорил: «Ну что он ему такое говорит? Как он ему может такое пророчествовать? Потому что он не представляет вообще, что это за парень». И когда Дух Святой обличил его, и он сказал, что «Я не смотрю на него так, как смотришь ты. Я не смотрю на него из твоего знания о нем, но я смотрю на него через кровь и Голгофу и через тот потенциал, который я вложил в него на будущее». И вот точно так мы с вами. Знаете, самый, как бы, может быть, человек, который нам неприятен, не зная Бога, не зная, может быть, откровения Христовой любви к нему, он может ранить. Он может поступать несправедливо по отношению к нам. Но наша задача, забывая это, простираться к Господу, прощать в своем сердце, принимать решение простить, может быть, даже и благословить, и послужить такому человеку. Все, на этом все. Я бы хотела, чтобы мы сейчас помолились. Если в течение этого слова что-то, что было сказано, оно затронуло вас, затронула каким-то образом, и вы понимаете, что «а я-то не простил» или «не простила», сейчас время отдать Господу это. Я не знаю, почему Бог повел именно в этом слове, но я думаю, что это следует сделать. Это следует сделать для каждого из нас персонально. Еще раз просто протестировать состояние сердца. И для церкви в целом также. для церкви в целом также. Господь Дух Святой, Ты здесь, мы знаем, Господь Божий. И мы не хотим, Господь Божий, уничижать, Господь Божий, Тебя. Мы не хотим, Господь, оскорблять Тебя, Господь Божий, нашим непрощением, Господь Божий, нашей горечью, Господь. Прости нас, Боже. Прости, Господь. Прости, Господь, и помоги нам, Господь, выпустить из темниц непрощения, Господь, наших врагов, наших обидчиков, Господь. Боже, Ты любишь их нисколько не меньше, чем нас, Господь. И Ты, Господь, верим, Господь, ждешь их, как ждет милостивый Отец, Господь, блудного сына, Господь, или блудную дочь, Господь Божий. Мы не хотим, Господь, одевать на них цепи непрощения. И, Господи, таким образом отодвигать, может быть, даже их спасение, Господь. Мы не хотим этого делать, Господь. Но мы, Господь, сейчас в своем сердце принимаем решение простить. Мы принимаем решение отпустить. Отпустить на волю тех, кто приносил нам боль. Тех, кто приносил нам огорчение. Тех, кто разочаровал нас. Мы принимаем решение простить и отпустить. Господь, Ты великий и милующий, и Ты простил нас, Господь Божий. И, Господи, Ты, вися на кресте, говорил, прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. Эти же слова сказал Стефан, которого забивали камнями, прости им, Отче, ибо не знают, что творят. Господи, мы точно так же сейчас повторяем эти слова, прости им, Отче, ибо не знают, что творят. И, Господи, желание нашего сердца, чтобы, Господь, все наши враги и обидчики, Господь, все, Господь, кто, Господь, ранил нас когда-то, чтобы они все примирились с Тобой, Господь, и пришли к Тебе, Господь Божий, и стали, Господь, Твоими детьми, Господь, спасенными, омытыми, прощенными, Господь, Твоей святой кровью. Благословляем их, Господь, благословляем их, Господь. И, Господи, Дух Святой, Господи, поменяй наши воспоминания, Господь. Поменяй, Господь, нашу память, Господь. Пусть, Боже, Твое, Господь Божий, исцеляющее присутствие, Господь, наполнит нас сейчас, Господь, и продолжает наполнять нас, Господь, чтобы мы исполнялись Духом Твоим, Господь Божий, и исцелялись, Господь, каждый день, Господь Божий. Пусть Твое Святое Слово, Господь, оно вселяется в нас, Господь, обильно и прорастает, давая прекрасный плод, Господь. Благословляем Твое имя. Благодарим Тебя за все, Господь Божий. Поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. На этом все, друзья мои. У нас есть несколько просьб. И также Таня хотела стихи прочитать.